Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 28-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с проректором по научной работе в Ярославской духовной семинарии игуменом Николаем Шишкиным. Сегодня игумен Николай рассказывает о преподобном Симеоне Новом Богослове.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая пройдет с 21 по 27 декабря в Сокольниках в павильонах 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, качество, керамика, резьба, литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольное производство, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 21 по 27 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках.
Я, народный артист России, кинорежиссер, драматург Николай Бурляев, сердечно приглашаю вас на премьеру спектакля «Бэмби». Это поэтическая драма, выраженная в пластике под музыку Баха и Моцарта. Постановщик спектакля – одна из лучших хореографов России Елена Богданович, удостоенная призов «Золотого Витязя», «Золотой маски», премии «Бежара», художник по костюмам Екатерина Котова, автор костюмов к Сочинской Олимпиаде. Песочную анимацию сотворит Сергей Назаров. Премьера состоится в Театре Вахтангова 11 и 12 января. После этого будет в Москве всего один спектакль 31 января в концертном зале Измайлова. Женские партии исполняют солистка театра Станиславского и Немировича Данченко Евгения Афанасьева и артистка театра и кино Инга Шатова. Мужские роли исполню я, автор пьесы. Не пропустите! Поторопитесь приобрести билеты через интернет. www.bambi2020. Приходите сами и приводите ваших детей. Этот спектакль предназначен для всех возрастов и для семейного просмотра. Ждем вас!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 39-е зачало, глава 9, стихи с 10 по 16. Тогда удержали ученики слово Иисусова, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Это произошло, когда ученики сходили с горы, где было преображение Господне. И Господь не велел никому рассказывать, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Свет преображения исходит от Пасхи. Петр, Иаков и Иоанн потрясены тем, что им было дано пережить после исповедания своего Учителя Сыном Божиим в Кесарии Филипповой. Их смятение велико, и они спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Хотя вера в воскресение из мертвых была общепринятой среди иудеев, и сам Ирод исповедовал ее, со страхом думая, как бы Иоанн Креститель, убитый им, не вернулся к жизни. Почему же они спрашивают друг друга, что это значит? Возвещение Господом о предстоящих ему страданиях совершенно лишило их прежней уверенности, и даже священный ужас, охвативший их на Фаворской горе, ничего не изменил. Никакое переживание не могло вытеснить то, что они услышали от Господа. В полной растерянности ученики обращаются к тому, что, как им кажется, известно из Писания. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Речь идет о толковании пророчества Малахии. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Разумеется, ученики Христовы должны были быть растеряны. Прежде чем они будут в состоянии соединить в одно эти два противоречивых образа Мессии, победоносного Сына Человеческого и страждущего слуги, унижение и славу креста, потребуется Пасха и Пятидесятница. Это смешение невозможно понять. Оно сбило с толку иудеев и до ныне продолжает сбивать с толку многих приходящих к церкви. Они ожидали явления Илии, прихода Мессии, вторжения Бога во время, ослепительную победу небес, которую они отождествляли с победой Израиля. А Господь хочет, чтобы они увидели, что предтеча, вестник его пришествия, был жестоко убит, и что Мессия завершит свой путь на кресте. Их неспособность понять связана, как всегда, с желанием держаться своего пути и отказом увидеть Божий путь. Они хотят, чтобы все было так, как они хотят, а не так, как Бог открывает им. Господь дает ответ на вопрошание учеников. Илия уже пришел, и Господь, не называя имени, отсылает их к Иоанну Крестителю. Это он, предтеча Мессии, призывающий иудейский народ к покаянию, необходимому для принятия Мессии. Но предтеча не был услышан. Его постигла общая участь пророков. Это тот, с кем поступили, как хотели, как написано о нем. Это должно было открыть глаза учеников. Если предтеча принял страдание и смерть, не такая ли участь ждет самого Мессию? Книжники учили ждать прихода Илии, а пророчество было о том, кто придет в духе и силе или иной. И Христос дает им ключ пониманию этого пророчества. Поистине, как сказано в пророчестве, Илия придет и восстановит все. Но подлинный Илия и подлинный Мессия пришел, и другого не будет. Господь опрокинул все прежние понятия своих учеников. Трем своим лучшим ученикам, недоуменно стоящим перед крестным путем, Господь открывает сокровенный смысл Писания. Ученики Христовы всех времен без конца оказывается перед искушением забыть этот смысл, потому что он плохо согласуется с их представлением о Боге и с их подлинным призванием. Страдания и смерть Мессии страшно принять, но о них свидетельствует Писание, так же, как и о Его славе. Господь, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Слава Господа в вышних не дает ему забыть о людских бедах внизу, и он вовремя приходит. Он видит книжников, спорящих с его учениками. Возвращение Христа было радостью для учеников и совсем не радостью для книжников, но особенно выделено изумление народа. Все были изумлены не потому, что сияние преображения осталось на лице Господа. Это противоречило бы его слову, чтобы ученики хранили эту тайну до времени. Причина изумления была другая. После первого чудесного умножения хлебов, когда люди, как сказано в Евангелии от Иоанна, хотели взять Господа и сделать Его царем, Он удалился от них, отказавшись дать какое-либо знамение. Они были убеждены, что никогда больше не увидят Его, и вот Он снова посреди них. После преображения на горе Фаворской, о котором они ничего не знают, Господь стал еще как бы ближе к ним. Господь восходит ко кресту, к страданиям и смерти, и в то же время ради спасения рода человеческого не пренебрегает обыкновенными нуждами людей. Он научает нас, чтобы мы обращались к Богу не только в судьбоносные моменты нашей жизни, но и в каждодневных наших трудах были с Богом. У Господа дар любви и всецелая отдача себя — не только всему человечеству, но и каждому отдельному человеку. Ученики спорят в толпе с книжниками. Книжники имели громадное влияние на народ. Эти фарисеи, ревнующие о законе Божьем, прекрасные знатоки Писания. Они мастера вопросов-ответов, с помощью которых они могут разрешить все недоумения. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Учители закона не дают ответа, потому что они смущены его приходом. И ученики Христовы молчат, потому что они утешены тем, что Господь снова с ними, и все теперь предают Ему. Они знают, как Он силен в слове и деле, пред Богом и всеми людьми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор игумен Николай Шишкин, проректор по научной работе Ярославской духовной семинарии, клирик Преславской епархии. Сегодня мы будем говорить о святом отце необычном. Он один из немногих, который удостоился наименования богослов. Речь пойдет об отце X века Симеоне Новом Богослове.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами изучать отцов сиро-персидских. И мы, кстати, Симеона Нового Богослова мы относим к греческим отцам все-таки. Но, тем не менее, родом он из Пафлагонии. Это северная малоазийская провинция. Поэтому это все-таки это Малая Азия, это ближе все-таки к Сирии. Но воспитывался он в Константинополе у своего дяди. И после окончания грамматической средней школы был принят в состав императорской свиты. Однако тонкая, эмоционально отзывчивая душа этого человека, этого юноши, жаждала служения миру не сему, а миру горнему. И Симеон поступает послушником в студийский монастырь к знаменитому старцу Симеону Благоговейному. И является его учеником около 18 лет. То есть это юноша вельможный, как Иоанн Златоуст, великий Иоанн Златоуст был тоже, он родился в Дамаске, будучи греком, и был сыном одного из самых главных визирей тамошнего халифа дамасского. Тогда это были христиане, еще напоминаю, тогда еще никакого магометанства не было, но названия были те же. И поэтому пусть это вас не смущает, халиф и визирь. Это просто Восток, Малая Азия, это еще и до христианства были халифы и визири, и до магометанства, и до христианства были халифы и визири. Так вот, собственно говоря, юноша, один из самых высших аристократов, уходит в монастырь. У нас на Руси тоже было много таких примеров. Ну, приведем хотя бы Даниила Московского преподобного, да, и много других людей, которые были люди из императорской свиты. Допустим, у нас в городе Угличе, где я служу, преподобный Кассиан Очимский тоже был одним из членов императорской семьи Константинопольской. Иоанн Грозный ему давал земли, вотчину, но он ушел в древний лес и там сделал потрясающую обитель. Есть такая книга «Всадник на белом коне» у нашего крупного, я думаю, историка, сотрудника Угличского музея, горстка такой есть. И у него есть эта книга, где он описывает всю жизнь Кассиана Грека Угличского. И вот мы можем с точностью сказать, что вот этот человек, который мог бы сделать себе блестящую карьеру, даже в церкви того времени, став там епископом и так далее, он все-таки уходит в монастырь, не куда-нибудь, именно в студийский монастырь, в знаменитый, и пребывает там 18 лет. Через 18 лет он принял монашеский постриг, священство, игуменство в обители святого Мамоса. И в 1009 году он оставляет этот монастырь и селится в селении Хрисополь. Это неподалеку от Константинополя, на азиатском берегу Босфора, при церкви Святой Марины. Там была основана маленькая обитель, в которой преподобный и почил о Господе 12 по старому стилю, 25 марта по новому стилю 1022 года. В общем-то, прожил преподобный около 70 лет. Это был один из самых выдающихся отцов православной церкви, поскольку она наименовала его новым богословом наравне с двумя другими прославленными святыми, апостолом Иоанном Богословом и Григорием Богословом. Других богословов у нас нету. И эта высокая честь определена ему, среди прочего, из-за откровения ему благодатью тайн Пресвятой Троицы, за особый созерцательный дух его творений. Понимаете, это последний святой отец, так называемый доисихазского периода. Что такое исихазм, сформулировал вполне в XIV-XV веке Григорий Палама, великий святитель, и его последователи.
после преподобного Симеона Нового Богослова начинается понятие исихазма, молчальничества и созерцательности. И он находится как бы посредине между исихастами и теми отцами, которые были до исихаста. То есть то мистическое направление его творений, его духовного опыта дало Святой Церкви и тем людям, которые хотели спасти свои души, в первую очередь в монастырях, в отшельничестве, он почему именно и является новым богословом, постольку-постольку богословов после Григория Богослова такой степени уже не было. Там было такое великое проникновение, мистическое проникновение, познание самого Бога, богословия, и именно в богословии Пресвятой Троицы и понятие о молитве, там было предстояние Святой Троицы в такой высокой степени, что его просто не назвали новым великим святым, назвали просто богословом, что гораздо выше слова «великий».
Отец Николай, я читал у преподобного Симеона такие вещи, которые не вписываются в консенсус патрум. Он стоит как бы особняком, или все же не всегда большинство право, а иногда право и меньшинство?
Ну, конечно, иногда право и меньшинство. Мы можем сказать с великим удовлетворением и с правдой о том, что святитель Василий Великий в свое время был, или некоторое время, мы так скажем, был единственным православным епископом во всей церкви. Поэтому ему пришлось в епископы обманным путем рукоположить Григория Богослова, там, подговорить его там, отца там, и так далее, и своего младшего брата Григория Ниского, что есть исторический факт. В первую очередь мы читаем божественные гимны в переводе, и вот есть в свое время Павел Флоренский издал эти гимны божественные. Мы прекрасно знаем диссертацию, безусловно, талантливейшего на настоящий момент патролога, кстати, высокого иерарха нашей церкви, митрополита Илариона Алфеева, оксфордскую диссертацию Симеон Новый Богослов. Это удивительная абсолютно вещь, потому что он переводил также его сам, сиро-персидского языка, переводы его личные, кстати, переводы великолепнейшие. Это надо признать, это без всяких там исканий, без льсти, можно сказать чисто богословски, что переводы замечательнейшие абсолютно. И в настоящий момент имя Симеона Нового Богослова для нас открывается вновь и вновь. И мы не случайно его взяли сейчас, после именно сиро-персидских отцов. Некоторые вещи у Ефрема Сирина целиком и полностью перекликаются с творениями преподобного Симеона Нового Богослова. Почему его так и ценим? Понимаете, вот эта молитва преподобного Ефрема Сирина, 4 век, да? Симеон Новый Богослов, это 10-11 век. Так вот, допустим, эта молитва, которая была введена в канон службы всех служб Великого Поста, где всячески звучат «Господи, даруй мне зреть мое прегрешение, суждать и брата моего», они перекликаются как у преподобного Ефрема, так и у преподобного Симеона. И все-таки можем сказать, что преподобный Симеон учился в свое время и читал творения, в том числе Ефрема Сирина преподобного, который на него оказал огромнейшее влияние, как великий аскет и подвижник. Но сама душа преподобного Симеона Нового Богослова, она была настолько тонка, что мы можем сравнить его только с одним еще великим святым IV же века истории нашей церкви, вернее, золотого периода истории нашей церкви, только с Григорием Ниским. Это были оба великие поэты, великие мистики от богословия и настолько возвышеннейшие личности, что, допустим, если мы с вами прочитаем жизнь законодателя Моисея Григория Ниского и какие-то другие его вещи, трактаты большой христианский катехизис там и так далее, то мы тоже найдем к великому счастью и к великому удивлению то, что некоторые вещи, сказанные Григорием Ниским, также мы находим и в гимнах преподобного Симеона Нового Богослова, которые, кстати, все были написаны в стихотворной форме, настолько возвышен и чудесен это был человек. Я бы вам сказал, что это был, знаете, у нас в советское время герой соцтруда, народная артистка или артист Советского Союза. Вот это, я думаю, что и то, и другое от богословия, если можно так выразиться, да? И, ну, с кем ему можно сравнить? разве только с Пушкиным, наверное, в русской поэзии, или с Мопассаном во французской литературе. Настолько это искуснейшее, потрясающее. Это в первую очередь произведение литературное, понимаете? Как вот у Григория Ниского или Ефрема Силина, это прежде всего это литература, это не трактат, это литература.
А насколько в таком случае буквально можно понимать то, что пишет преподобный Симеон Новобогослов? Потому что в его гимнах действительно есть вещи, ну не то чтобы соблазнительные, но очень странные.
А не надо ничего буквально в литературе воспринимать. Нужно просто смотреть на этот духовный пир. Мы, читая эти гимны, мы наслаждаемся тем духовным пиром, который продолжался в душе преподобного Симеона Новобогослова с самого, наверное, первого момента его появления в монастыре, потому что основные все гимны свои он сочинил в молодости, в молодом возрасте. Потом, когда он уже там был каким-то игуменом там, и так далее, это уже позже все, он мало чего написал. Все его произведения, кстати, написаны им в молодом возрасте.
Вам не кажется, что они несколько экзальтированы?
И пусть. Это даже очень хорошо, потому что написано молодым человеком, но христианином и под руководством вот этого старца, благоговейнейшего старца, как мы сейчас сказали, Симеона Благоговейного, так его назвали, Симеон Благоговейный, он не давал ему удаляться в какие-то в шатания туда-сюда. У него был духовный отец в течение 18 лет, великий старец. О нем тоже много чего можно сказать, но сведений мало очень. И поэтому, конечно, читая гимны преподобного Симеона, они сейчас, кстати, переводятся и издаются, как я уже сказал, да, ему сейчас особое внимание у нас идет. Понимаете, благодаря тому, что преподобный Симеон служил Святой Троице и молился ей не просто так, а по слову Христа, Царствие Божие внутрь вас есть, и по слову Святого Иоанна Богослова, в честь которого он тоже назван богословом, что сказано в Апокалипсисе, потрясающая вещь. Мог сказать только богослов: «Любовь Божия, как нищенка, стоит у двери нашего сердца и стучит, пока стучит до второго пришествия. И кто отворит мне дверь, — говорит она, — к тому войду и буду свечерять там с ним». Вот почему я сейчас сказал «духовный пир». Что такое свечерять? Сидеть при лучине и прясть, что ли, там внутри? Нет, свечерять — это значит пировать. И у нас до сих пор это слово употребляется в смысле слова «пати». Вечеринка, что у нас такое? Веселье, только духовное. Вот этим духовным пиром Симеон Новобогослов наслаждался этой земле. И кое-что, вот какие-то крохи этого пира в виде этих божественных гимнов достались еще и нам. Поэтому не наслаждаться этим духовным пиром хотя бы со стороны христианину просто невозможно. Поэтому не все, конечно, там воспринимать нужно как догму или, как вы выразились на прошлой нашей передаче, категорический императив. Не все там воспринимать нужно как догму. Так же, как в творениях, допустим, великих мистиков XX века, братьев Лосских, не все можно воспринимать. Многие просто не понимают чего-то. И, допустим, многие не понимают что-то в шестодневе Василия Великого. Понимаете, для этих людей останавливалось время. Они жили вне времени. Нет, они жили во времени, но внутри себя они были богоносцами, носили в себе Бога. А где Бог, там времени нет. Они жили с Богом. И этот талант жизни с Богом, он завоевывался годами подвижничества. Понимаете, 18 лет он подвязался у этого старца. И только после этого вышел из монастыря. 18 лет – это огромный период для юного монаха. Значит, 18 лет пришел, 18 лет подвязался. В 36 лет он выходит, уже написав практически все. И когда мы с вами говорим о нем, мы должны сказать то, что сказали изначально. Это последний из великих отцов Святой Церкви до исихасского периода. И величайший православный мистик вообще. То есть более великого христианского мистика, даже Григория Ниского мы здесь в счет не берем. Это величайший православный мистик вообще. Ну, сущностью его учения было понятие о нетварном свете и обожении. То есть о том, что совершил Господь себе самом, падя на Голгофу и воскреснув. И, как говорит великий святитель Афанасий, ведь обожение во Христе совершилось не сразу в чреве Божьей Матери, оно совершалось постепенно. В чреве Божьей Матери, оказывается, вот если внимательно читать святых отцов при Благовещении, произошло воплощение второй ипостаси Святой Троицы. Произошло соединение божества и человечества, воплощение Бога Слова, но не обожение, как думают западные христиане.
А если бы чаще читали бы великого Афанасия, то поняли бы, что обожение во Христе совершалось постепенно от момента рождения и явилось, как он пишет, только после воскресения.
А как это могло быть, если он изначально был Бога-человеком?
Так. Это уже вопрос, какую природу на себя принимает Христос, ту, которая была у Адама до грехопадения, или те немощи неукоризненные, которые были по всем человечестве, передала ли Божья Матерь Христу смертность или нет, это все вопросы догматического богословия, в которые мы углубляться не будем. Так вот, знайте все, что в чреве Божьей Матери совершилось не обожение, воплощение, а обожение – это дело всей жизни Христа. И вот этим конечным апогеем этого обожения явилась крестная смерть. Только после крестной смерти и сошествия в ад, и воскресения из мертвых, наконец, вознесении, вот это мы можем говорить уже о полном обожении человеческой природы во Христе. То есть вот, пожалуйста, вам человеческий опыт самого Христа. Богочеловеческая личность совершилась, но обожение еще не совершилось. И оно совершалось во временном промежутке, 32-33 года. Кстати, об этом пишет и преподобный Симеон Новый Богослов. В божественных гимнах мы видим, что он пишет о возможности умопостигаемого видения Бога и общения с Ним уже здесь и сейчас, во время земной жизни. Христос говорит: «Царство Божие внутрь вас есть». Вы есть храм Бога Живаго. Вот я сейчас задам вам, Илья, вопрос. Как вы думаете, в том небесном царстве, которое мы все чаем и ждем, то есть в жизни будущего века, нужны будут каменные, деревянные, там, золотые, какие угодно храмы, где бы люди собирались и так далее?
Конечно, нет. Ведь написано в Апокалипсисе, что храма там не будет, потому что там будет Бог.
Храм будет человек. Уже человек является храмом Божиим по боговоплощению и обожению Христа всего человечества в самом себе. Вот в чем дело. Уже Бога человек является храмом Святой Троицы. А в будущем царстве мы все признаны ни к чему иному, не просто к питью чая там или к чему-то там еще. Вот у меня иногда прихожане спрашивают: а что мы будем там делать? Чай пить? Я говорю: нет. Вы будете храм Бога живого. А как это понять? Конечно, человеку это трудно, потому что никогда в себе Бога не ощущал. И не читал, соответственно, Симеона Нового Богослова. Ведь святыми становятся не потому, что церковь кого-то канонизует, а кого-то нет, там и так далее. Святыми становятся здесь при жизни. Преподобный Серафим Саровский, посмотрите, показал Маматавилову Царствие Божие, даже снег растаял весь. И Ефросинья Полоцкая наша, извините, русских святых, молилась так, что вдруг снег растаевал вокруг нее, и цветы неземной красоты были. Как она вставала с молитвы, все сразу затягивалось и исчезало. Ну что это? Если люди носят в себе Бога, то иногда через них открывается то, что они в себе носят. Ибо выше человека нет творения. У Бога это богоподобие человеческое, оно уже может позволить нам здесь, в этой жизни, уже сейчас ощутить присутствие Божие. Но здесь палочка в двух концах. 99% людей, которые стремятся к этому, к сожалению, впадают в прелесть и вместо Бога видят не того. Здесь нужно пройти огромнейший монашеский искус под руководством богопросвещенных людей, таких как, вот, допустим, был для Симеона Нового Богослова старец Симеон Благоговейный. И, кстати, в божественных гимнах внимательный читатель найдет не только вот это, вот, о чем мы сейчас только что сказали, но найдет молитву и богосозерцание, покаяние и богопреданность, веру и совершенное богословие. Совершенным богословием у нас почитается просто общение с Богом. Совершенным богословием является, наконец, чистая душа, потому что только одна она может позволить человеку общаться с Богом напрямую. Вот как раз в гимнах преподобного Симеона как раз это все и происходит. Вот как тут написано в предисловии к одной его книге, я сейчас зачитаю, к его гимнам, тут написано: «И это все, излившись из сокровеннейших таинников души преподобного Симеона, изложено в удивительных стихах. Их божественная красота воодушевит читателя, и ум его, захваченный словами и образами преподобного, установится в должном порядке пред Богом и воспарит Вышнему». Действительно, для многих людей непонятны иногда бывают эти гимны. Почему? Потому что люди не общались с Богом. Это, конечно, тех людей, которые прошли хотя бы хоть элементарный духовный путь и не возгордились. Гордому человеку в этих стихах ничего не откроется. Ничего. Потому что они наполнены в первую очередь смирением.
как уже сказано было, да, покаянием. Как мы в прошлый раз гласили, усердную, внимательную, покаянную молитвою. Они наполнены целиком и полностью. И это позволяет Симеону Богослову внутри своей души царствовать, вместе со Христом упировать с ним, как только что мы сказали, как написано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Он открыл двери своей души предочищенной, и Господь вошел к нему и свечерял с ним, и свечеряет до сих пор, поскольку находится внутри его души. Как, говорит Господь, вселюсь в них и похожду. А знаете что, а мы иногда, вот читая Апокалипсис, зная вот это слово, да, я, знаете, слова «сестаю и толку», давайте откроем двери своей души. Что на Христа выльется, на бедного Господа, Христа, который стоит, как последняя нищенка, и ждет у наших сердец? Все стою и толку, кто отворит мне, как путник, как странник. Давайте откроем ему двери своей души. Что на него, какие помои выльются на бедного Господа? Вот а мы и не открываем. А почему не открываем? Стыдно открыть-то. Что Господь увидит там? Нечистоты? Грязь нашу. Поэтому надо сначала предочистить свою душу для того, чтобы это сделать. В конце концов, эти гимны великие Симеонова, они призывают человека к одному, чтобы предочистить свою душу так же, и чтобы постараться хоть на мгновение ощутить то, что ощутил он в своей жизни. И ощущал, видимо, постоянно, потому что был богоносным. Понимаете? Теперь вопрос, для чего он нам это оставил? Многие отцы не написали ничего, которые, может быть, видели то же самое, что он, но оставил это только он. Многие ведь ничего не писали, святые. Их было не из числа великим святым, они не оставили ничего. А он настолько любил людей, что невозможно было. Понимаете, у него есть пример, он пишет. «Знал я одного юношу, молодого инока, который молился Богу так: Господи, если только ты не возьмешь хотя бы одного из моих братьев в монастыре, в небесное царствие, которого я так хочу, если бы ты хоть одного из них лишишь, я их так люблю, что ты хоть одного из них лишишь этого царствия, то оно мне, твое царствие, не нужно». Догадайтесь, кто это был, этот юноша?
Отец Николай, но ведь мы знаем из Писания тех же отцов, прежде всего из Писания преподобного Исаака Сирина, что не Бог нас берет или, наоборот, не берет в свое царство, а сам человек не может войти в него, потому что то, что для праведников будет светом великой божественной любви, для грешников будет неугасимым огнем.
Абсолютно верно. Я-то сказал для того, чтобы вы удивились простоте и гениальности того, что пишет преподобный. «Знавал я молодого инока, который молился так: Господи, если ты не возьмешь мою братью, которую я люблю до бесконечности, в небесное царствие, видимо, молодой мальчик еще был совсем, не понимал ничего». Понимаете, преподобный Исаак-то Сирин пишет уже умудренный опытом. Здесь просто он, видимо, то, что маленьким мальчиком, еще 18-летним, думал, так любя людей. В общем-то, любовь к Богу начинается с любви к его образу и подобию. Понимаете, что вся история Симеона Нового Богослова показывает нам одно. Он еще юноша возлюбил людей так, как возлюбил их Бог. Ему Господь дал общаться с ним самим, потому что главный человеколюбец все-таки Господь Бог. Господь открывается в творениях, в божественных гимнах Симеона Нового Богослова как абсолютнейшая, всесовершеннейшая, всепрощающая, всеоправдывающая. Любые эпитеты можно принять. Любовь с большой буквы. Потому он и богослов, потому что апостол Иоанн Богослов пишет только об одном. Бог есть любовь, Бог есть любовь. Мы видели свет, мы видели воплотившийся свет. И пишет Иоанн Богослов: как вы можете говорить, что вы любите Бога, если вы ненавидите брата своего, который есть образ и подобие Божие? Это из посланий Иоанна Богослова. Видимо, Симеонова Богослов их прочитал в очень раннем возрасте, знал и понимал. В первую очередь он пошел в монастырь не для того, чтобы там утвердиться в гордыне своей, а для того, чтобы возлюбить, и возлюбил. Возлюбил грандиознейшим образом. Ибо каждое слово в творениях его, это, конечно, только в конечном итоге слова о любви. И, конечно, здесь открывается огромнейшая мистика, потому что мы видим, я сейчас сказал, от чего это произошло, потому что не любя людей невозможно, потому что для Бога самое главное, чтобы мы любили друг друга. Невозможно человеку, не любящему людей, проникнуть
вот в тайны божественной правды, истины, сначала нужно человека возлюбить в этом мире. Ну, нет, нужно любить Бога и ближнего, как самого себя. Конечно, в первую очередь надо любить Бога, это ясно, да? Но опыт духовный начинается с любви к людям. Если нет любви к людям, надо ее в себе воспитывать любым способом. Ибо Бог есть любовь и требует нас только одного. Новую заповедь даю вам. Да любите друг друга. Есть императив. Да любите друг друга. Ну, можно продолжить домысливо это, да? Как и, собственно говоря, я вас возлюбил, Отец мой Небесный возлюбил вас. Будьте совершенны, как совершен Отец вас Небесный. То есть любите людей так же, как любит вас мой Отец Небесный. Вот о чем говорит Господь. И далее добавляет. Милости хочу, а не жертвы. И все равно мы. Пушкин сказал, и миром правит жалость и любовь. Я как-то одному христианину сказал, высокопоставленному, что? Он говорит, что жалость? Где ты видел в христианстве жалость? Как мне было обидно. Это один из моих учеников. Как мне было обидно, когда он так сказал. И вот он до сих пор, вот он не может понять, что миром правит жалость и любовь. Потому что именно этим Господь Бог победил мир. Жалостью, любовью и смирением, разумеется. Почитаем из 36-го гимна. В конце концов мы говорим, а слова не приводим святого отца. Вот этот гимн очень мне нравится. Здесь богословие о единстве во всем трипостасного божества и том, как он, смиряя себя вот этим исповеданием, посрамляется самомнение о мнящих о себе, что они кем-то являются там и так далее. Это все, знаете, это все редакция отца Павла Флоренского. «Каким образом, Боже мой, страсти, которые ты некогда истребил во мне, снова оживают и наполняют меня мраком и скорбью? Страсти, говорю, ярости и гнева, от которых во мне происходит парение и помрачение в голове моей, и которые ослепляют мои умные очи. Ибо они, увы, мне, как бы принуждены бывают закрываться и смежаться, и я лишаюсь тебя, света, которого всякий желает, но немногие взыскуют, даже из тех, которые удостоились приобщиться твоих неизреченных откровений и вещественно, с неизреченным чувством, причаститься твоих страшных и для всех несказанных таинств и познать невидимую среди видимого славу и необычайное таинство в мире соделанное. Только очень немного таких, каких я хорошо знаю, которые пришли в ясное созерцание этого. Таинство, соделанное тем, кто был в начале, прежде всех веков, от Отца со Духом, Сыном Божиим и Словом, Светом Тройственным, в едином и едином в трех. И оба суть один свет, Отец, Сын и Дух, существующий нераздельно в трех неслиянных лицах, которые, однако, соединены по божественному естеству, а также началу, славе, силе и воле. Ибо три видятся мне, как бы на одном лице два прекрасных ока, исполненных света. Каким образом, скажи мне, это обращение к Богу, очи без лица могут смотреть, а лицо без очей не должно, конечно, лицом называться, ибо оно лишается главнейшего или лучшего сказать всего. Ведь если солнце лишится красоты света, то прежде всего само погибнет, а потом и вся тварь, которой определено получать от него освещение зрения. Так и Бог среди мысленных вещей, если бы лишился одного, сына или духа, то он не будет более отцом. Даже и живым бы он не был, отвергнув духа, от которого всем подается жизнь и бытие. И так, да, почтит всякое поистине разумное природа и естество, а какая есть под солнцем, и да и какая над ним, естество трипостасное, совершенное, неизъяснимое, ибо ни имени Бога, ни естества, ни вида, ни образа, ни ипостаси никто из людей не познал, чтобы изречь и описать и сообщить прочим. Но подобно тому, как сияющее солнце, заходя за тучи, ни само не бывает видно, ни полным светом не светит, но испускает находящимся на земле неясный свет, таким же образом помышляя и о Боге, что когда Он скрывается от нас, всех нас содержит великая и густая тьма, но более дивная, усматривай, конечно, вот здесь. Ибо свет Божий не умаляется, как свет солнца, но светит везде и все освещает. И однако я,
находясь среди всего, одержим бываю тьмою и лишаясь сотворивший меня света. Кто поэтому не восплачет обо мне и не возрыдает? Кто не воздохнет обо мне и не прослезится? Что в то время как Бог везде и во всем пребывает, и сам весь свет есть, в коем вовсе нет ни тени, перемены, ни наступления ночи, ни тьма совершенно не бывает для него препятствием, но который разлит во всем и неприступно сияет, и достойным видим бывает, как преступный и уловимый. С одной стороны, немного, как мы сказали, по сравнению со всем сиянием, самим солнцем, когда оно все воссияет, с другой же, много по отношению к самим сидящим во тьме, так как они удостоились увидеть малый свет. Я же, между тем, несчастный, предпочитаю тьму и заботясь о том, что во тьме увеличиваю мрак, и он еще плотнее облагает мою презренную душу. От него питается и живает во мне страсти. Происходят во мне звери, и рождаются драконы, и гады, и змеи, всегда возмущающие части души моей. Ибо меня угрызает пустая суетная слава, вонзая зубы в мое сердце. За нею на меня, изнемогшего и совершенно обессилевшего, восстали свирепые псы, множество диких зверей, и, найдя меня лежащим, сожрали меня. Ибо наслаждения и похвалы человеческие расстроили мозг и нервы, отняв у меня бодрость и крепость души моей. Увы мне, как я опишу все! Самомнение и леность, как разбойников, напавших на меня, чувственное удовольствие и заботу нравится людям, которые, таща в противные стороны, расхитили у меня. Одно — целомудрие мое и трезвость, а другая — добрые дела и божественные деяния, которые, выказывая сами себя, соделали меня мертвым, оставив во мне скверненным странное, удивительное, великое самомнение. Ибо, как скажи, неизумительно и не исполнено жалости то, что столько страстей, внезапно напав на меня, соделали меня обнаженным от всякой добродетели и мертвым. Я же, наоборот, не зная себя самого и не уразумев ничего из случившегося, ставлю себя выше всех и считаю себя бесстрастным и святым и премудрым богословом и праведником и почитаемым всеми людьми. Но и будучи хвалим, как достойный похвал, я, приглашая всех, думаю, что снискиваю от них себе честь. Когда же они собираются, я еще более надмеваюсь и часто оглядываюсь. Быть может, кто-либо отсутствует, кто не пришел и не видит меня. И если окажется, что кто-то пренебрег мною, то я злопамятно поношу и злословлю его, чтобы и он, услышав и не вынося моих порицаний, пришел, приветствовал меня и оказался моим сторонником, словно и он нуждается в моих молитвах и любви. Я говорю тогда всем прочим, и такой-то посещает меня и получает мое благословение и слушает беседы и учения мои, увы, моей глупости. Итак, как не вижу я наготы и убожества своего, не чувствую язв, не печалюсь и не плачу, и, лежа в больнице, не ищу врачевания и не призываю врачей, показывая им свои струпы, обнажая пред ними свои скрытые страсти, дабы они наложили ланцеты, пластыри, прижигания. Я мужественно перенес бы их ради своего врачевания, но я, напротив, повседневно прилагаю себе язвы. Но, о Боже мой, сжалься надо мною, заблудшим, и страх твой насади в сердце моем, чтобы я благоразумно, стегнув себя спасительным страхом, бежал мира, возненавидел его. Не попусти мне, Христе, скитаться среди него, так как тебя одного, доселе еще нелюбимого, люблю я, и твои только заповеди надеюсь хранить. Хотя я и весь в страстях, и не познал еще тебя, ибо кто из познавших тебя нуждается в мирской славе, или кто из любящих тебя более, чем тебя, взыщет того, чтобы либо приглашать к себе всех, либо льстить некоторым, который либо станет стараться быть другом всех людей. Этого не сделал никто из истинных рабов твоих, и потому-то скорблю и печалюсь я, Боже мой, так как вижу себя самого порабощенным этому, и не покориться не могу, не смириться не хочу, не искать одной твоей славы, через которую мне указывается быть верным и рабом твоим, и благодаря которой, особенно в бедности, нищете и трудах, я могу быть выше не только вельмож, но и царей. Итак, преклонись на милость к презренной душе моей, Боже, и творче всех. благобытие мне даровавший, и дай мне истинное ведение, чтобы я благоразумно держался одних твоих вечных благ и славу твою от души возлюбил и взыскал, отнюдь не заботясь о человеческой земной славе, дабы я соединен был с тобою ныне и по смерти сподобился соцарствовать с тобою Христе, претерпевшим ради меня позорную смерть и исполнившим все домостроительство, и тогда я буду славнее всех смертных, и да будет так, Господи, ныне и вовеки. Аминь.
Отец Николай, мне этот гимн очень напомнил дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, где он также беспощадно обличает сам себя. И, казалось бы, как такой святой человек, по чьим молитвам даже есть сведения, мертвые воскресали, может иметь такие же страсти, как и обычный грешник?
«Потому и воскресали». Потому что было видение греховства, как мы в прошлой с вами беседе сказали, потому и воскресали мертвые, потому что молитва совершается только в покаянии и смирении. Посмотрите, великий Симеон Новый Богослов пишет о себе что? «Как звери вцепились в меня». Как это так? Это он, созерцатель тайн Святой Троицы, Бог, которым жил, он чувствует себя страстным. Если бы не чувствовал, никакого Бога он себе бы не созерцал, не содержал бы, ни в коем случае. Только зная и видя греховность свою, настоящую, подлинную греховность и страстность, каясь постоянно, можно призвать Бога в свое сердце, ибо только видение грехов своих и борьба с ними очищает эту внутреннюю нашу вот эту... Внутреннее естество, наш вот этот нус, как говорят греки, ум, да, внутренний ум, очистив вот это сердце, очистившись, может только покаянными слезами, больше ничем. И бесполезно искать Бога там, где вообще нечистоты и помои гордостные. Конечно, вот он тебя таким образом очищает. Ну, понимаете, вот это святоотеческое наследие, это православное святоотеческое наследие. Он, видя грехи свои, призывает Христа. А дальше, 37-й, если прочитать, там будет и созерцание Святой Троицы себе. Но ни одного гимна без покаяния там нет. Потому что мы усердие, внимание и покаяние. Вот, пожалуйста, мы почитали 36-й гимн. А их тут не счесть, вот хотя бы в этой книжице. Каждый человек для себя тут найдет. Он просто удивится, как это можно так, вот как вы сейчас удивились, да? Как святой Иоанн Кронштадтский постоянно пишет, какие страсти во мне идут. Он даже пишет о том, Иоанн Кронштадтский, о том, что Господи помилуй, можно сказать, в одно мгновение раза четыре, борясь с прилогами. А святые отцы и матери, которые в кротости своей, в великой кротости своей, смирении, имели не то что душу и тело, даже помыслы свои хранили от всякой грязи, нечистоты, то есть от прилогов. Считали себя хуже всех живущих на этой земле. Как это так? Вот это и есть православие.
Но если даже такие отцы были страстными людьми, то возможно ли существование человека, который будет чист настолько, что в нем не будет страстей?
Нет. Такого человека нет и нет на земле, ибо мы здесь проходим эту школу. Школу покаяния. Понимаете, вот один из великих святых, я же не помню кто, найти бы снова цитату. Ой, по-моему, Симеон Новый Богослов и сказал это, кстати. Вот я сейчас не припомню. Сказал, что смирению нет конца даже в небесном царстве. И на самом деле, город человек туда попадет. Есть притча Господня на человека, пришедшего на пир в небрачных одеждах. Извиньте его вон, Бог скрежет зубов. Смирение не будет конца. Понимаете, без смирения, вот, которое мы видим у Симеона Нового Богослова, без него не может быть присутствия с Богом в небесном царстве. Бог сам смиренное самое существо. В небесном царстве никаких гордостных помыслов быть не может. Ибо само непадательное состояние, то есть состояние обожения, можно сказать, непадательным в будущем веке, оно подразумевает крайнее смирение, не смиренничание, не самоуничижение, как здесь, именно смирение перед той благодатью, перед той великой любовью, перед тем величием, которым являет нам Творец и сама совершенная любовь. Вот в чем смысл творений, в том числе и преподобного Симеона. Просто здесь описано это таким каким-то совершенно великолепным литературнейшим языком. Здесь просто это и молитва, и нам наука огромнейшая. Как он разговаривает с Богом? «Да, Господи, во мне вот что». Это святой человек, так каким же образом мы должны разговаривать с Богом? Только одним: Господи, Как говорит преподобный Макарий, каждый день нам в утренних молитвах: «Господи, ничтоже никогда же благое сотворих пред Тобой». Хотя бы это сказать и понять. А мы все хвалимся, мы все пыжимся. Мы вот это сделали, столько-то сделали, вот это сделали, это сделали, это сделали. А православные люди должны молиться и вот в такой именно молитве, в покаянной, как Симеон, совершать свой подвиг. Это не значит, что нужно зарыться живьем в землю. Это вовсе не нужно. Просто нужно не превозноситься над людьми, и все. Пишет же, да, мы сейчас прочитали: «Ох, как мне нравится, когда приходят и слушают мне. А если кто не придет, так я еще прокляну его, скажу, надо же моих словес не слушать». Смешно, это же ирония. Понимаете, в каждом гимне все равно, где он говорит о себе, есть самоирония, потому что без самоироничности в конечном итоге никакого православия, никакого подвига не существует. Святые отцы посмеялись, похихиковали над собой. Посмотрите-ка, он о себе пишет, представляете? Я думаю, надо же, этот не пришел, значит, пренебрег моими речами. Как же я глуп, пишет он. Представляете? А если вот почитать каждый гимн вот таким образом, каким я вам прочитал, внимательно, вы слушаете? Я прочитал внимательно, стараясь донести хотя бы что-то из того, что тут написано, выделяя интонационными вещами, на тот момент вот показавшимися мне главными здесь. Их нужно так именно читать, потому что это все-таки это крик души, это крик, как слепорожденный Вартимей кричал: «Господи, сыне Давидов, помоги мне, помяни меня там». Апостол говорит: «Слышь, кто-то кричит вслед нас, он там стоит, орет что-то». И вот тогда Господь его исцелил.
Получается, что человек тогда смирен, когда он просто не обманывает самого себя на свой счет.
Абсолютно верно сейчас определили, это точно. Я вижу, что и вам тоже полезны наши беседы.
Безусловно, отец Николай, очень полезны. Спасибо вам, что вы находите время для того, чтобы приезжать к нам в студию и рассказывать нам о святых отцах и читать их творения. Я напоминаю, что в студии радиостанции был игумен Николай Шишкин, проректор по научной работе Ярославской духовной семинарии, клирик Преславской епархии. У микрофона редактор Илья Сергеев.
Всего доброго, дорогие братья и сестры, помогай нам всем Господь.
Душа каждого из нас есть драхма, которую потерял не Бог, но каждый из нас, погрузив себя во тьму греха. Христос же, будучи истинным светом, придя и встретив ищущих Его, даровал им видеть Его так, как знает только Он Сам. Это и означает обрести душу свою, увидеть Бога и в свете Его стать выше всякой видимой твари, и иметь Бога пастырем и учителем, от которого, если хочет, узнает, как надо вязать и решить, и точно узнав, будет поклоняться подателю этих благ и передавать их нуждающимся. Я знаю, чадо, что таковым дается власть вязать и решить от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа через Духа Святого, тем, которые по усыновлению суть сыновья и святые рабы Его. Я и сам был учеником такого отца, не имевшего рукоположения от людей, но вписавшего меня рукою Божию, то есть Духом, в ученичество и повелевшего мне принять правильное рукоположение от людей по установившемуся порядку, мне, который Святым Духом был издавна движим к этому сильнейшим желанием. Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.